Доброе утро всем. И мы с вами сегодня продолжим наши регулярные путешествия в Коринф и дочитаем, наконец, 10 главу, она подводит некоторый итог. И в прошлый раз, если вдруг кто-то не был или забыл, мы говорили о стихе «Кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть». «Вас постигло искушение, не иное, как человеческое, но верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести». И это очень важный стих и важный вызов, да, который обрисовывает очень большую часть христианской жизни. Да. Мы все очень... хотим, ну не знаю, вот Олег сегодня говорил, да, определенной спокойной жизни, очень хотим стоять и знать, что мы не упадем. И, как правило, это... То есть, если вы подумаете, в принципе, может упасть только тот, кто стоит. То есть, тот, кто лежит, он уже не может упасть. Вот. И в этом, с одной стороны, такой трюизм Павлова вызова, но и его сила. Как только мы думаем, что мы не можем упасть, это значит, мы на очень опасной территории. Да? И Павел дальше продолжает, что дело тут не столько в том, как там, кто ходит, не столько в стоянии, да, но в духовном стоянии, если можно так, хождении. И он продолжает словами «вас постигло искушение». То есть вроде же мы стоим, а Павел говорит, да, «вас постигло искушение», не иное, как человеческое. Вот, и он... отвечает на этот вызов, на это искушение, да, хотя мы стоим и есть искушение, он говорит, что это искушение человеческое, и ответом на него является не наша сила, да, не наша мудрость, не наше знание, не наша там родовитость, происхождение из христианской семьи, еженедельное хождение в церковь, давание десятины, что угодно, придумайте сюда, вот, а залогом нашего стояния, да, хождения верного с Богом является верность Божия, он говорит, верен Бог. Вот. И мы говорили также о трех искушениях, которые Павел приводит из Ветхого Завета, да, про израильский народ, как они шли. И там было три искушения. Было идолопоклонство, когда на место Бога, ну, он говорит о конкретных примерах, поставили золотого тельца и говорили, вот народ израильский, вот кто вывел вас из земли египетской. Если вдуматься, какая-то потрясающая, да, несправедливость и ложь, хотя все эти люди, вот они видели этот огненный столб, и дымный столб, и по морю прошли, вот, но вот такое произошло. На место Бога они поставили что-то другое. Вот, второй пример он приводит, это распутство, больше ничего не буду говорить. Вот, и третий пример это ропот, да, желание власти определенной, то есть власть это тоже такое искушение постоянное, которое присутствует. И он потом продолжает с 14 стиха говорить еще раз про идолопоклонство. Да? И идолопоклонство, в принципе, если вдуматься, это как бы самый главный грех, который еще называется неверие. Да, неверие в Бога. Собственно, то, за что, то, что невозможно простить. Да? Невозможно никак разъединить. То есть вера – это то, что соединяет нас с Богом. Да? И если этого соединения нет, то невозможно то, о чем Олег говорил сегодня. Невозможно прощение, невозможно любовь, невозможно никакое терпение. Вот. И опасность как идолопоклонства, так и неверия даже не столько в том, что вот как бы в самом себе, а в том, что человек начинает верить во все, что угодно. И вы это можете наблюдать сейчас, когда у нас... при нашем богатом капиталистическом обществе просто конкуренция существует, вот во что бы вам нужно поверить, да, вот, есть космические какие-нибудь лучи, есть пришельцы, есть, что-нибудь там еще придумать, здоровый образ жизни, конечно, это просто такой вот идол, которым можно заменить Бога, и если вы вдумаетесь там, вот, и посмотрите внутрь, то есть, на первый взгляд может выглядеть хорошо, но в глубине там просто какой-то бред начинается. Вот, и вот Кирилл уже улыбается, он знает, что я про него сейчас буду говорить. Кирилл мне просто подослал потрясающий пример вот такого как бы идолопоклонства, которое выродилось в то, что человек начинает верить во все, что угодно, ну, даже и не могу вам сказать, что это как-то логически друг другу противоречит. Это просто какой-то, не знаю, удивительный пример был. Вот, ну ладно. Идолопоклонство. Павел к нему возвращается еще раз и говорит другую очень важную вещь о вере на примере причастия. Давайте прочитаем с 14 стиха по 22. 1 Коринфянам, 10 глава. Давайте я прочитаю по синодальному сегодня, что-то у меня сегодня синодальное настроение. «Итак, возлюбленные мои, убегайте идолослужения. Я говорю вам как рассудительным, сами рассудите о том, что говорю. Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова? Один хлеб, и мы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба. Посмотрите на Израиля по плоти, те, которые едят жертвы, не участники ли жертвенника? Что же я говорю? То ли, что идол есть что-нибудь, или идоложертвенное значит что-нибудь? Нет, но что язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу. Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую. Не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской. Неужели мы решимся раздражать Господа? Разве мы сильнее Его? Он приводит два примера, да? И, может быть, стоило бы начать говорить, собственно, там о причастии, но это большая и сложная тема и очень противоречивая за всю христианскую историю. Но я хотел обратить ваше внимание на как бы противоядие, которое Павел предлагает идолопоклонству. Да? Это, очевидно, вера. Вот. И те два примера, которые он приводит здесь, он делает очень сильный тезис. Он говорит, если мы верим в Христа, исполняем его заповедь вот на примере участия в хлебопреломлении, что бы оно там ни значило, мы становимся со Христом одно тело. И если мы участвуем в идоложертвенном, что на самом деле, конечно, он там, мы читали раньше, что он говорит, идол — это ничто, и в принципе зрелый верующий понимает, что это ложь, на нее можно не обращать внимания, но тем не менее духовная реальность существует, он говорит, да, это часто превращается в служение бесам. Они участвуют в этом. И вера, я не знаю, если вы когда-нибудь подумаете об этом, то есть это то, над чем можно думать, вера соединяет нас и уподобляет нас тому, во что мы верим. Если мы верим во Христа, мы становимся похожим на Христа, мы приходим ко Христу в своей жизни, да, мы... Откровение, кто лучше знает эту книгу, рисует удивительное единство с ним. Теми убогими нашими земными красками, да, золотом, изумрудами, ангелами, которые поют, вот, они отражают какую-то часть. Но реальность, мы понимаем, которая за этим стоит, этого единения со славным Христом, со славным Богом, намного больше и шире золота. Да, вот. И совершенно верно обратное. Идолопоклонство, да, вера во что-то, что не есть истинный Бог, она уподобляет нас и соединяет нас с тем, во что мы верим. Это пример Павла, да, он говорит про жертвенника, не участники жертвенника, и люди становятся похожими, да, на то, во что они верят. И иногда это даже, ну не иногда, это часто, если человек так вот сознательно придерживается этой позиции, вот, она дает о себе знать. С 23 стиха дальше Павел подводит итог большого своего вот этого рассказа, который начался в 6 еще главе про свободу. Там он говорил две вещи, да, все мне позволительно, но не все полезно, все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. Если вы вдумаетесь, это все как бы вот, ну, на уровне я, да, то есть это я могу один решить, вот что мне, как бы, то есть Господь дал нам свободу, Он простил нас, избавил, вот, есть свобода, Павел не отрицает это, вот, но он показывает на протяжении послания три рубежа, да, христианской свободы. настоящей христианской свободы. Первое, все мне позволительно, но не все полезно. То есть есть вещи вредные и лучше ограничивать их. Я не знаю, что будет, если вы будете придерживаться там вредных вещей для себя. Тут он явно говорит про себя. Вот. Вряд ли этим обрадуете Бога и ближних. Вот. Но это опять же как бы вот я сам в себе могу это решить. Второе примерно то же самое, да, и мы говорили это вот в случае там с химическими зависимостями. Мне все позволительно, но ничто не должно обладать мной. То есть Павел это и в позитивной области тоже проводит, когда он говорит про собрание, духи пророческие должны быть послушны пророкам, да, то есть человек должен уметь управлять, и это прям с начала Библии видно, тем, что Бог ему дал. То есть, если человек не может управлять тем, что Бог ему дал, это вопросы к человеку и вопросы к тому, насколько этот дар действительно Божий. Потому что если вы начнете употреблять определенные химические соединения, да, то в какой-то момент вы перестанете контролировать их употребление. Вот, то есть это называется зависимость. Они начинают вами обладать. Это может быть никотин, самый известный алкоголь и более сильные препараты. Вот. И могут быть даже не препараты, есть со времен древней церкви, да, есть такой смертный грех там, в списке семи грехов – обжорство. Да, люди не могут остановиться кушать. Вот. Если ну, вы последите, там, в западном мире через Атлантику перебраться, вот, там уже люди серьезно бьют тревогу по поводу того, там, как они едят, насколько деформируется меняется фенотип от того, что люди постоянно едят. Вот, то есть это тоже стало такой, как бы, сервис настолько, как бы, профессионально сделанный, что вы еще чихнуть, моргнуть не успеете, а вам уже на тарелке все принесут сервированное, красивое, вкусно пахнущее. Вот, и печенье, в котором 47 ингредиентов, которые невозможно остановиться есть. Вы представляете себе? Печенье 47 ингредиентов. То есть это люди с двумя или тремя кандидатскими степенями в дорогущей лаборатории сидят и создают печеньку, которую вы будете покупать, есть. Ну, в общем, да. Про рубежи говорим. Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. И это тоже все как бы ну, во мне, да? То есть каждый сам в себе может это решить. Вот, это мной обладает или нет, я могу контролировать там, что я ем, что я пью, да, или не могу, или это как бы проблема. Вот. Но третья часть, мне кажется, в этом есть определенный смысл, как Павел перенес это из 6 главы, где он говорит первые два рубежа, в 10, как бы более продвинутую, да, кто дочитал до 10 главы, те молодцы. Он говорит, все мне позволительно, но не все назидает. Вот. И тут интересный вопрос, конечно, я не нашел на него ответа, когда готовился и читал. Возникает вопрос, кого назидает? То есть, в принципе, да, начальный посыл тот же самый. Все мне позволительно, я могу делать все, что как бы захочу, в самом такой простой формулировке. Но Павел говорит, что одним из рубежей является то, что это должно назидать. И я думаю, как это сказать, самый безопасный такой вариант, да, что это назидает как и меня, так и моих ближних. Потому что здесь он говорит больше уже про церковь, это про такой диалог. То, что мы выбираем, да, оно должно быть нам полезно, оно не должно принуждать нас к зависимости к определенной, и должно назидать или созидать, да, нас и наших ближних. Я думаю, что про церковь. И если мы прочитаем дальше, 23 стих, но не все. «Никто не ищи своего, пишет Павел, но каждый пользы другого». И дальше. «Все, что продается на торгу, ешьте без всякого исследования для спокойствия совести, ибо Господня земля и все, что наполняет ее». Если кто из неверных позовет вас, и вы захотите пойти, то все предлагаемое вам ешьте без всякого исследования для спокойствия совести. И если кто, но если кто скажет вам «это идоложертвенное», то не ешьте ради того, кто объявил вам, и ради совести. «Ибо Господня земля, и что наполняет ее». И дальше. Вот эта оговорка мне больше всего нравится. Вот. Мы очень любим мучиться собственной совестью, но тут Павел говорит чудесную вещь. «Совесть же я, разумею, не свою, а другого, того самого человека, который знает, что это было идоложертвенное, которому, наверное, это проблема, да, что он такой свободой не обладает, а совесть другого». И тут синодальный перевод немного менее отчетлив, но дальше идут потом слова как бы вот этого человека, который пришел в гости, да, вот, ему говорят, это вроде мясо на столе богатое, ему говорят, идоложертвенное, вот, и он говорит, ну, то есть Павел его призывает, ну, лучше не кушай, если это всплыло уже на поверхность, да, то лучше воздержаться. И такой человек спрашивает себя, для чего моей свободе, да, моей зрелой христианской свободе быть судимым чужой совестью, да, той самой, про которую мы говорим. У меня своя уже 100 баллов. И дальше. «Если я с благодарением принимаю пищу, для чего порицать меня за то, за что я благодарю?» А, и тут мы остановимся чуть-чуть. И если вы помните, 8 главу мы говорили, что это очень... непрактичная глава, наверное, да, вот, очень, с одной стороны, понятная, вот, где он говорит про идоложертвенное, и там тогда, если вы вспомните, там был, собственно, одно действующее лицо, там был вот этот вот зрелый, сильный человек, который мог есть что угодно, но если он видел, что кто-то из менее зрелых людей, видя, как он ест что угодно, начинает, как бы, тоже есть, и совесть его осуждает, да, вот, то Павел, ставя себя на место такого человека или такого человека на свое место, ну, то есть как-то пытаясь понять эту ситуацию, говорит, я лучше вообще не буду есть идоложертвенное вовек, да, то есть он как-то это все сам увидел, все сам понял, все сам решил, всю проблему разрешил. И здесь Павел как бы поворачивает еще раз эту вот совершенно, казалось бы, непрактичную для нас главу очень практичными примерами, да. Вот мы говорили с вами, что часть вот, жертвы была устроена так, что приводили там теленочка, козочку, овечку, вот, ее забивали. Часть шла священнику, это их работа. Часть сжигалась Богу, как бы приятное благоухание, там уж какое, что уж там он, я не знаю, ел. Про языческие жертвы сейчас говорим, чтобы не вдаваться в детали. И часть возвращалась людям. И люди, которые собирались, это был вот, ну, то есть такой базар, ресторан, тут же они готовили это все и кушали, вот, и так далее. Поэтому это все было очень связано. Вот. Но если это был богатый какой-то храм, и вот этот вот конвейер жертвенных животных был слишком велик для потребления, да, то есть перепроизводство жертвы наблюдалось, то храм, чтобы как-то конвертировать это, он... конвертировать натуральное хозяйство в денежное, вот, он часть мяса поставлял на рынок, вот, ну или люди сами продавали то, что осталось, да, то есть можно, теоретически можно было нарваться на то, что вы пришли на рынок покупать, да, вот, а там вам продали что-то было там Афродите принесено или какому-нибудь Асклепию, вот, там, придумайте какого-нибудь себе языческого, если хотите, бога, вот, то есть, и если как вот быть таким ригористом, то это, кажется, ну, как-то оскверняет мою незрелую христианскую совесть. Да? Вот. Реальная ситуация. Я, извините, тут сейчас вспомнился пример. Я был в аэропорту в Турции, новый аэропорт, и видно, что там штат еще совершенно, как это сказать, ну, не совсем подготовленный. И мне надо было там покушать, и я наблюдал картину, как... кто-то из местных, наверное, я думаю, что, ну, судя по внешности, какие-то турецкие люди, вот, которые придерживаются определенных норм ислама, допытывались у продавца, вот, есть ли свинина вот, в той пицце, которую они продавали. Вот, и у них не было какого-то понимания, потому что люди были довольно молодые, и они, видимо, уже как этот вот халяль, кашер, кашрут, да, они не очень понимали, в чем причина-то. Ну, то есть... И этот диалог продолжался, они пытались как-то понять, что происходит, потому что не владели одним языком, который бы оба хорошо понимали. Вот. Но это просто к тому, что то есть это сейчас ситуация тоже реальная, да? То есть люди приходят в магазин, и они хотят знать, что вот там продукты, которые они покупают, соответствуют их религиозным убеждениям. Вот. И да, Павел, как бы сказать, дорабатывает, если можно сказать, поворачивает еще раз эту восьмую главу, которая, казалось бы, такая вот насыщенная и сложная, полностью нагружает человека зрелого ответственностью за другого, вот, некоторыми оттенками коммуникации, да, то есть если вы пришли и говорят, это идоложертвенное, то есть если вы пришли, вам ничего не сказали, все едят, то и вы ешьте, да, то есть Господня земля, написано в 23-м псалме, и все, что наполняет ее. Вы поблагодарили за это. То есть никакого ритуальной нечистоты, никакого ритуального осквернения для людей, которые придерживаются Бога и Бога истинного, живого, Создателя благодарят, невозможно. Вот. Но, конечно, проблема совести ближнего, она вот здесь вышла. И заканчивается этот стих совершенно глава, прошу прощения, совершенно чудесной такой тирадой из 5 пунктов с 33 стиха. С 31, прошу прощения. Итак, едите ли, пьете ли, или иное, что делаете, все делайте во славу Божию. Говоря довольно долго о свободе, да, об ответственности определенной за ближних, об ответственности за собственное хождение с Богом, он подводит к самому главному, что мы повторяем здесь в церкви, да, что все, что мы делаем, едим, пьем, в принципе, все делаем, делайте, призывает он делать во славу Божию. 32 стих. Не подавайте соблазна. Мы читали с вами вот в прошлый раз, да, что есть соблазны, есть искушения. И Бог призывает и говорит, да, он говорит, Иисус, когда говорит ученикам, он говорит, должен прийти соблазн. Вот, они неизбежно придут. Нынешняя реальность зла, да, она очевидно, вот, то есть, к сожалению, зло существует, духовный мир злобный существует, вот, и потом он говорит, но горе тому, через кого они приходят, и мы, Павел следующим шагом призывает, да, не подавайте соблазна, живите так, чтобы не вводить в грех ни иудея, ни эллина, ни церкви Бога, понятно, что это как бы вот самые ближние люди в духовном плане, а вот. 33 стих. «Так, как и я, угождаю всем во всем». Это очень трудный и серьезный вызов – угождать ближним. Вот, то есть немножко станет понятно, да, когда он говорит, ища не своей пользы, но пользы многих, да, заботясь о ближних. И подводит он итог этим, да, чтобы они спаслись. Мы понимаем, что жизнь без Бога – это жизнь в аду. Вот. И наша жизнь должна быть построена так, чтобы Бог прославлялся, чтобы люди спасались. И Павел приводит, да, вот на примере этой свободы, то есть свобода как один из ключевых понятий человеческой личности, да, он говорит, что она не безусловно, да, не то, что не безусловно, не ограничена, да, то есть у нее есть ограничения, вот Оля сегодня молилась о том, что Христос ограничил себя, сошел на землю в образе человека, да, и принял эту смерть за нас. И мы, как мы говорили, если мы верим, да, если наша вера соединяет и уподобляет нас Христу, мы тоже призваны к тому, чтобы угождать не только себе, искать не только своей пользы, для того, чтобы ближние наши были спасены. И Первый стих 11 главы тоже относится к как бы вот этой речи Павла. Вот, это тот один из не очень многих случаев, когда поделили на главы не очень удачно. И он завершает эту тираду, да, про свободу. Он говорит: «Подражайте мне, как я Христу». Ну или в синодальном переводе: «Будьте подражателями мне, как я Христу». И если вдуматься это, в это, то понятно, почему Павел стал апостолом Павлом. Я очень редко слышу, и внутри себя всегда это чувствую. Как помните, Иисус говорил ученикам про фарисеев, да? «Делайте, как они что? Говорят, но по делам их не поступайте». Да? И я не знаю, как вы, я про себя скажу, я постоянно это чувствую. Я постоянно чувствую, что мне хочется детям сказать: «Дети, не делайте так, как я. Лучше делайте так, как я говорю». И в этом определенная дерзость Павла и определенная уверенность, да? То есть, если кто-то помнит, может быть, кто последний раз, давайте такой вопрос спрошу, кто в каком контексте слышал последний раз фразу типа «делай, как я»? Тренеров можно опрашивать или не стоит? Вот. Кто слышал это, вот прям, чтобы человек говорил: «делай, как я», вот возьми, вот и сделай, как я. Слышали давно это? Нет? Каждый день? Ну, хорошо. Да, я понимаю, что в определенных работах или там, не знаю, с детьми, наверное, вот, или вот Кирилл кивает, когда он там тренирует, наверное, да, тренер что-то показывает, и нужно повторить, он может сказать: «делай, как я», вот, «посмотри на меня». Но очень редко, когда у человека есть вот это дерзновение сказать: «подражайте мне». И Павел тут, кажется, просто, ну, как это сказать, дерзит совершенно, как это сказать, даже не знаю, как сказать. Вот. Но чудесна его вторая часть его фразы, да. И она, мне кажется, дает ему эту уверенность говорить так. Он говорит: «подражайте мне, как я подражаю Христу». Принимая во внимание то, о чем мы говорили, да, и саму как бы натуру Павла, и то, что он написал, да, когда он говорит: «уже не я живу, но живет во мне Христос», да, у него есть это дерзновение сказать в Коринфе этим людям, да, которые, ну, как мы с вами говорили, похоже, они считали себя такими духовно зрелыми, да, не знаю, вот. При этом забывали там про тех, кто слабее, и так далее, и так далее. То есть наслаждались своей свободой без оглядки, свободой во Христе. Вот. И он им говорит: «подражайте мне, как я Христу». И я хочу, чтобы мы встали и помолились, чтобы наше подражание Христу тоже доросло до такой, может быть, дерзости, благословенной, скажем так. Господь наш Небесный Отец, мы благодарим Тебя, и я благодарю Тебя за апостола Павла, за его сердце, Господи, за его веру, которая уподобила его Тебе, Господи, за то, что в нем мы тоже можем видеть пример Твоей любви, Твоей мудрости, Твоего пожертвования, Твоей заботы о ближних, Господи, Твоего самоограничения. И, Господь, я прошу Тебя, чтобы наша вера в Тебя, Господи, наше следование за Тобой, наше подражание Тебе, Господи, дало нам возможности тоже говорить, так как Павел, людям, которые вокруг нас: «подражайте мне, как я Христу». Чтобы мы понимали, что это не безосновательное какое-то утверждение, но что это истина, залогом которой Ты, Твоя любовь, Твоя милость и Твоя мудрость. И да будет Тебе за все слава, наш Бог и Спаситель, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.
Слава Богу! Рад быть здесь, рад делиться то, что я знаю, то, что я понимаю. Начну с тяжелого немножко, что я переживаю в это время. Год назад где-то я, как всегда, каждый месяц еду к маме. Мама у меня уже 8-й десяток, немножко помогаю. Там, слава богу, все нормально. Едем на кладбище, там отец похоронен, 16 лет назад он умер. Может, кто-то понял, на день свадьбы он здесь еще был. Но давно его нету, и мы ходили там. Я помогал маме немножко. Поливали там то, что траву немножко убрали. Ну, я говорю, мам, я схожу там посмотреть на новое кладбище, что там может быть. Может быть, кого знакомого увижу. Ну, увидел знакомого, он на год моложе парень. Учились вместе в школе. Не знаю, что там было, но была новая могилка. Явно недавно похоронен. И знаете, как бывает, А4 формата, такая фотография, да, и ну просто, ну, я реально вспомнил, потому что по имени, фамилии уже 25 лет я там не живу, то есть, ну, вроде он, а вроде не он, да. Ну, словом, похоронен, да, не знаю ни что, ни как. Потом переспросил, узнал, что болел какой-то тромб от ноги, как отсоединился, наверное, и... Ну, здесь легкий закопорил, или как там, да, и просто через 10 минут он умер. Ну, просто он был с дочкой, дочка бабушку вызвала быстро, она пришла через 10 минут, говорит, надо качать, надо что-то делать, реанимировать, говорит, все, 10 минут. Другой вариант по соцсетям узнал тоже девочка, в одном дворе мы играли, ну, 2 года моложе на меня. Тоже по-литовски скажу, по-русски не уверен, что правильно прочитал. Ильсекис Рамибия, как сказать, Ильсекис Рамибия. Покойся с миром, да, 2 года моложе. А вчера с Юлей после молодежки были тоже на Тодоре нашей. Позавчера умер коллега наш по работе, Ринальдес, 3 года старше нас тоже. Болел он, комиссовался или в пенсию ушел. По военную пенсию имею в виду, ему было 48. Всем им не было 50. И просто я благодарен Господу, что я жив и здоров, что Господь на самом деле смог достучаться до меня, смог перевернуть меня, хотя в 96-м году, может, я рассказывал, были очень большие трудности на работе, по выпивке, по алкоголю, 96-й год. И я спросил, как там, какие у меня шансы остаться на работе. Говорит, не хочу тебя расстраивать, друг сказал, но там все против тебя. Ну, выгнать. Что мне остается? Нету помощи никакой. Стал на колени, Господи, если ты есть, то помоги. Потом звонит, говорит, есть, появился один человек, который заступился за тебя. Вдруг. Говорит, Господи, если я останусь на работе, а назад я не могу, у меня папа и мама не работали в тот момент. Еще начинали назад, я никак не мог. С работы было очень тяжко, очень шло. Это не сейчас Англия, Ирландия, Испания. Раньше вообще нигде. И в Висагинасе, по-моему, тоже. Вот у нас много молитв было, да? Помните, в то время, в 2000-х, много братьев молились за работу. И говорит, если я останусь на работе, я буду служить тебе. И как вы думаете, прошло 4 года. Забыл свои обещания, но Бог остался верным, стучался до меня и в 2000-м. Я уверовал. Вместе с Юлей в 2001 у нас была свадьба. Такое, перевороты большие в жизни 2000-х. Было, все боялись 2000-х, может быть, вы помните. Говорили, что там собирали в одну сторону билеты где-то, что конец мира будет. Это все в это время Господь посетил нас и привел сюда. Да. Ну, мне 46 лет. 19 лет мы в церкви с Господом, 14 из них в молодежном служении. Я про то, что мне есть за что благодарить. Я сегодня хочу говорить про благодарные сердца. Мы очень часто слышим «благодарю», «благодарю», «благодарите», «благодарение». И я хочу сегодня поговорить о благодарении. Бог хочет, чтобы у нас были благодарные сердца. Наверное, с этим согласимся. Благодарные сердца побуждают нас благодарить Бога и людей. Благодарность делает нас свободными и счастливыми. Нам надо учиться быть благодарными. Вы знаете, на детях очень четко видно, да? Это неблагодарность порой, да? Да, да, дал какой-то дядя конфетку. Что надо сказать? Спасибо. Надо сказать спасибо. С ранних лет нас учат, и как бы мы слышали, но все равно не всегда получается быть благодарным. По отношению к Богу почему-то, как-то вроде все ясно, вроде все понятно. Очень часто мы благодарим Бога, очень часто мы говорим спасибо, Господи, на самом деле, когда вообще шансов нету, ты появляешься, ты рядом, ты близко. Но с людьми не все так просто, и недалеко не всегда у нас получается поблагодарить, сказать спасибо. Почему тяжело сказать спасибо? Как вы думаете, почему тяжело сказать спасибо? Что мешает сказать спасибо? Ну, когда есть за что сказать. Ну, так он все равно в ту сторону ехал. Так у него все равно полный бак бензина. Или он все равно ничем не занимается, что ему там делать, да? Но дело не в них, дело, наверное, где-то здесь неправильно. И потому Бог нас учит, Бог хочет, чтобы мы были благодарны. Воля Божья для нас быть благодарными. Бог хочет дать нам силу. Люди, чтущие Бога, они усилятся. Я читал и говорил, что благодарность делает нас свободными. Почему? Почему мы становимся свободными? Потому что уже хоть на миг мы отвращаем свой взгляд от себя на другого. Да? Мы немножко забываем себя и говорим «спасибо, ты мне помог». Свобода вообще-то такое чувство очень хорошее, потому что ты никому ничего не должен, тебя ничто не тревожит, как бы никакого давления ты не чувствуешь. Это очень здорово, такой мир приходит, и человек чувствует себя нормально, он дышит легко, ему хорошо. Благодарность, мы знаем, что дарить благо дарить, да, это действие, да. Благодарность – это действие, чувство признательности за соделанное добро. Сегодня я не говорю новые вещи. Сегодня, не дай Бог мне проповедовать что-то новое. Я говорю все вещи, которые мы давно знаем, и чтобы напомнить и укрепить нас в этом. Бог хочет, Божья воля, чтобы мы благодарили, были благодарными. Это очень здорово. И Ефесянам 5 глава, Ефесянам 5. Откроем 17 стиха. Прочитаем. «Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья. Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, назидая себя самих псалмами и словословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа». Повинуясь друг другу в страхе Божьем. Я хочу, чтобы мы обратили внимание на 17 стих изначально, да, вторую половину, да, что есть воля Божья. Воля Божья как раз и есть в этом, наши благодарные сердца, чтобы мы на самом деле видели, что вокруг нас делается, какая помощь идет от нас. Иногда мы видим людскую помощь, да, но Божьи дела, Божью помощь в нас не всегда видим. Получается, тоже надо видеть, глаза иметь, сердце иметь. Говорит, если имеете уши, то слушайте, да, так и здесь, с глазами. Мы должны видеть, кто нам помогает, что нам, и просто без Бога, да, это все, ничего не происходит. Что есть воля Божья? Воля Божья как раз и есть благодарное сердце. Он хочет поменять наше каменное сердце. Вчера я проповедовал у молодежки, говорил, что такое каменное сердце, да, какого человека можно назвать каменным сердцем? Какого человека можно назвать каменным сердцем? Вот имеет каменное сердце. И что Бог хочет поменять это сердце, да? Плотяное, честно, не сильно понимаю, что значит плотяное, но мягкое, наверное, ткань, да, плотяное сердце, может быть, кто мне подскажет. Ну, мягкое такое, способное любить, способное быть милостивым, способное сострадательным быть, да? Так вот, 20 стих, благодаря всех за все, всегда за все Бога. только за хорошее. Вчера мы говорили, только за хорошее легко благодарить. За хорошее легко благодарить? Легко. А за не очень хорошее? Трудно. Трудно. Особенно, когда трудности, проблемы. Но нам есть за что благодарить. Благодаря всегда за все Бога во имя Отца Господа нашего Иисуса Христа. Так вот, глагол «благодарить» из еврейского языка – это «восхвалять и превозносить». Ну, к Богу это все, конечно, наверное, это все к Богу относится, потому что человека восхвалять… Вы слышали, когда человека восхваляли? Ну, бывает, 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 восхваляет, но превозносит людей, превозносит. Тоже слышали, но это как-то не очень привычно. Бога, да, восхваляем, Господи, спасибо тебе. На самом деле, если бы не ты, я не знаю, где я был бы, что я делал бы, если бы не ты, то я не знаю, как прошел бы это все. С еврейского языка восхвалять и превозносить. С греческого же, он, наверное, как-то ближе. Это благодать, милость и радость. Глагол благодарить – это синонимы благодати, милости и радости, да? Так вот, как можно благодарить? Ну, Бога словами, молитвой, песнопением, свидетельством и еще чем как-то, да? Как можно человека отблагодарить? Тоже мы вчера говорили. Денежку можно дать, можно спасибо сказать, можно для него что-то сделать, ну, допустим, дрова поколоть или что-нибудь, забор покрасить, и можно, ну, много что можно. В принципе, человек может отблагодарить, да, и сказать благодарные слова. Даже подойти к этому человеку можно даже подойти и спросить: «Лариса, как ты поживаешь, как у тебя дела?» Да, будет это очень приятно будет. Подойти к человеку можно. Это благодарные сердца делают. А каменные сердца этого не делают. Каменные сердца встают и уходят. Каменные сердца видели в очередях, в магазинах каменные сердца? И вообще по миру. Вообще злости много. Вообще мир агрессивный стал, я не знаю. Такой агрессивный, что порой им как-то влияет. Этот мир влияет на нас, мы хотим или не хотим. Просто очень, очень постоянно и много надо пребывать в слове, чтобы это все не повлияло на нас, чтобы мы не стали такие, как они. Когда Господь выводил свой народ, помните? Вы не будете делать так, как они. И он говорил, дал через Моисея закон, и вот что вы будете делать, воля моя. Хорошо, Луки 6, 30, откроем еще одно место, Луки 6 глава. Тоже знакомые, очень хорошо знакомые стихи нам. Просто напоминаю, сегодня мы говорим о благодарных сердцах. Бог хочет, чтобы мы были благодарны. Очень часто мы слышим это благодарение, но не всегда мы дожидаемся. И когда мы не дожидаемся, что бывает? Когда мы не дожидаемся, что сказали спасибо. Вы, наверное, видели людей, которые: «Ой, и спасибо не сказал. Ой, а мог бы что-то там, денежку дать? Допустим, я на работе нашел мобильник крутой». Крутой мобильник нашел на работе. Ну, связался, конечно, с этим собственником этого мобильника. Не знаю, как он там называется. Сложно там все. Samsung какой-то или LG какой-то. Ну, хороший мобильник. Но нашел, связался с людьми, отдал. Ну, и говорят: спасибо, ну, как-нибудь там шоколадку передам. Ну, как вы понимаете, шоколадки никакой больше не было. Просто спасибо, но... Тоже. Но иногда мы говорим такие вещи, как будто такие возвышенные, да, но где-то что-то вот нам не сказали, уже как-то, ну, мог и сказать что-то. Я там что-то сделал. Я не к тому, что мне здесь спасибо за проповедь надо, ни в коем случае. Но на самом деле, влияет вот это все на нас. И вот Луки 6:30. «Всякому, просящему тебя, давай, и от взявшего твое не требуй назад. И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. Если любите любящих вас, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники любят, любящих их любят. И если делаете добро тем, кто вам делает добро, какая вам за это благодарность? Ибо и грешники то делают». Но немножко уровень повыше, да? уровень повыше, и Господь, вообще у Господа уровень немножко выше. Порой немножко страшно бывает, потому что, ну, когда мы это сделаем? Когда мы эти горы двигать будем? Когда это все скажем и сдвинется с места, да? Когда мы эти бури жизненные утихомирим сами, да? Но понемножку, постепенно Господь не дал срок, когда надо это сделать. Господь не сказал, что завтра ты должен быть там и там, сделать то и то, допустим, да? Он видит, что сейчас ты не в состоянии это сделать, но через какое-то время. У него нету сроков. Он живет в вечности, и он подождет, Господь, нас. Потому что мы такие как пришли, ну, не очень способны что-то такое сделать. И потому он говорит, что немножко мой уровень повыше, и вот если вы любящих вас любите, то не особо тут радуйтесь, не особо тут. Ну, конечно, это здорово и хорошо, это правильно, это говорит, что у вас доброе сердце, да, благодарное сердце, но не останавливайтесь на достигнутом, не останавливайтесь, идите выше, я вам покажу вам, что не видели, я покажу вам еще больше территорий. В каждом у нас служении может служение развиваться, да, в каждом, да, молодежное, хор, там, воскресное, да, не можно сказать, что мы сделали все и лучше не сделаешь. Так не можем сказать, потому что всегда можно что-то лучше сделать. Если ты сделал то, что не делал раньше, то Бог тебе откроет еще больше, что ты тоже раньше не делал. Слава Богу, на самом деле, слава Богу. Главное желание, главное, если хочешь, я тебе покажу. Во вторник я согласился проповедовать, ну, словом делиться, да, и говорю: Господи, ну, не молитве, просто так, мысли вслух, Господи, о чем мне говорить? Просто тем много, да, и просто можно очень много, и что церковь должна услышать? Они не должны услышать Арвидаса, они должны услышать Господа, да, что Господь, каким словом Он обращается в церковь сегодня. И Он говорит, просто через какое-то мгновение, я не знаю, через пару часов или сколько, я опять вспоминаю, что мне надо будет проповедовать, и благодарность. Я не знаю, как Он записал это, и когда Он это записал, просто появилась одна строка – благодарность. Вот почему мы сегодня говорим о благодарности. И я, насколько сам знаю, насколько сам могу передать то слово, которое я читал. Так вот, благодарность трактовалась как добродетель раньше и связывалась с справедливостью. В принципе, я тебе сделал, ты мне заплатил. Справедливо? Справедливо. Если я буду делать какую-то работу, да, она будет стоить столько и столько. Мы будем делать крышу, она стоит столько и столько, да. За спасибо никто крышу нам делать не будет, и это нормально, это справедливо. Сознание благодарности ценнее, чем получение дар. Сознание благодарности ценнее, чем полученный дар. Очень важно иметь благодарное сердце, и вы, наверное, знаете, очень много начинается здесь. Все наши мысли, все наши помышления, все начинается здесь, здесь начало. Здесь начало, и уже продолжение идет потом тоже здесь, в этом. Потому очень-очень важно понимать, насколько важно, насколько будет приятно этому человеку. И скажу больше, если вы, ну, я не знаю как, среднестатистический мужчина, скажу, если там мужчине сказать: молодец, что там починил там розетку, он еще пойдет три розетки починит, еще посмотрит, что еще можно сделать. Ну, я не знаю, вырастают крылья, да? Брат Петр уже мне махает рукой. Ну, на самом деле, все так. У меня точно так же. Меня похвали, я там три раза больше сделаю. Но просто неблагодарность, она приносит, привозит такой холодок, да, просто такое безразличие. Конечно, мы не можем это признать, но как-то так, ай, не знаю, так зачем мне делать, все равно там спасибо не скажут. Что мне там, где там, все равно там, сделал я, не сделал, там никто не увидел, никто не знает. Как бы такие мысли, они всегда прокрадываются в нашей жизни. И Бог хочет освободить нас от этого. Освободить, очистить. Это процесс, я повторю. Это процесс, но мы не идеальны, да, у нас много всего нехорошего. Когда мы пришли, я думал, я самый лучший. В 2000 году я самый умный, самый лучший. Сейчас я думаю, может быть, я в углу где-то спрячусь. Просто я многого чего не понимаю. Для меня Писание тоже не так просто, да. Просто надо брать верой, просто верю в все. Но стараемся держаться, стараемся быть возле Господа. И воля Божья, чтобы у нас было благодарное сердце. Филиппийцам 4 главу откройте, Филиппийцам 4. Филиппийцам 4, с 4 стиха. «Радуйтесь всегда в Господе». Еще раз говорю, радуйтесь. «Кротость ваша да будет известна всем человекам. Господь близко. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет ваши сердца и помышления ваши во Христе Иисусе». Что нам предлагают с 4 стиха? Радоваться. Вчера говорили про радость, когда Павел это писал, где он был. Я говорил молодежке, на пальме, наверное, возле океана, дул приятный ветерок, было очень тепло, ел бананы с абрикосами или ананас, не знаю, наверное, так было. Молодежь говорит, нет, наверное, не так. Версия одна из, которую я слышал, что он был в тюрьме, в кандалах, не знаю, там ноги были, наверное, в грязи или в воде, или в каком-то, не знаю, грязном помещении. И тогда он писал, радуйтесь. И он говорит в 6 стихе, не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве, в прошении, с благодарением открывайте свои желания перед Богом. Бог хочет, чтобы мы открывали свои желания с чем? Ты знаешь, я тебе сейчас все скажу. С благодарением открывайте. Бывают моменты, когда благодарить очень нелегко и очень непросто. Но воля Божья, чтобы мы открывали. И что тогда будет 7 стих? «И мир Божий, который превыше всякому ума, ума моего, ума твоего, превыше всякому ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Цицерон писал, «Ни одним качеством я не хотел бы обладать в такой степени, как умением быть благодарным». Знаменитый оратор написал, «Ни одним качеством я не хотел бы так обладать в такой степени, как умением быть благодарным». Это здорово, на самом деле, это хорошее позитивное чувство. Благодарность – это позитивное чувство, так как человек перестает смотреть только на себя и обращать внимание на других, что Бог и хочет. По Марку, если я не ошибаюсь, в 12 главе написано, когда его спросили, какая наибольшая заповедь. Говорит, возлюби Господа Бога своим сердцем, всем умом, умением. А вторая подобная ей, возлюби ближнего своего. Вчера мы говорили, кто мой ближний. Тот сосед, с которым мы не здороваемся, это мой ближний. Молодежь кивает. Нет, это не мой ближний. Мой ближний, кто, с кем я говорю, с кем я общаюсь. Ну, может быть, и неплохо было бы, но, к сожалению, я должен разочаровать всех нас, если мы так думаем. Кого глаза наши видят, тот и ближний, да? На даче ли, соседи ли, на работе ли, даже в поезде, в самолете, в автобусе, везде. Это человек ближний. Говорите вы ему, а Господи не говорит, это другой вопрос, но он ваш ближний. Он ваш ближний. И так вот, благодарность – это позитивное чувство. Всегда приятно. Даже когда друг друга благодарят, а третий смотрит. Молодцы, приятно, классно. Так вот, когда человек перестает смотреть только на себя, обращает внимание на других – мы с самых ранних лет начинаем смотреть на себя. Когда Катя маленькая была, она брала мамины ботинки большие, большого размера, и ходила по комнате. Губы накрасила, там что-то еще одела, ремень, еще что-то, шапку, не помню уже. Ходила по комнате так, смотрела на себя, любовалась. Мы с ранних лет начинаем любоваться собой. Я не про то, что не надо любить себя, надо, но в каких-то нормальных границах. Римлянам 1 глава. Знаете, Бог очень честен с нами всеми. В Библии написано, то, что будет, если ты будешь делать, и что будет, если ты не будешь делать. И просто, в принципе, человек знает, обе стороны, этот выбор, насколько будет хорошо, когда он выберет тот, и насколько будет плохо, если он выберет тот. И вот 21 стих, Римлянам 1:21. «Но как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце. Называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобному тленному человеку и птицам, четвероногим и пересмыкающимся. То их и предал их Бог в похотях сердец их, нечистоте, так что они сквернили сами свои тела». Очень знакомое место. Очень знакомое. Но знаете, когда я читаю это, меня как-то вот так немножко мандраж берет. Ну, насколько это все серьезно, да? Насколько это все серьезно? 21 стих. «Но как они?» Это не был один человек, какой-то самый плохой. Самый плохой, самый необразованный, самый такой. Это было много людей. Они. Сколько их было? Много их было. Так как они, познав Бога, послушайте, в один день вы познали Бога. Обратитесь к Богу с покаянием, с крещением, со всеми знамениями. Пришли к Господу, да? И потом что-то случается в вашей жизни. Какие-то трудности, какие-то испытания. И вы не знаете, что делать. Как быть-то? Как мне пройти это все? Бог, если ты рядом, если ты видишь, помоги. Но как они, познав Бога, не прославили Его? Я не знаю, как можно быть в церкви и не прославлять Бога. Вы знаете? Я не знаю. Как можно быть в церкви и не прославлять Бога? Нас учили раньше, что можно пробыть в церкви 20 лет и быть не спасенным. Я не знаю, я не люблю вот такие всякие разговорчики, если честно, да. Если честно, мы не можем, наверное, 20 лет быть в церкви, ходить в церковь и просто так принимать как игру, да. Для меня Бог реален, и для вас реален. Бог реальный, сильный, и мы многократно это видели. Многократно. И то, что Бог говорит, для нас очень важно, да. Он говорит, будьте такими, и надо быть такими. Пускай не сегодня, завтра, но надо стараться. Терпение, что вы сегодня слышали. Надо стараться сделать так, чтобы исполнить эту волю. А воля Божья как раз и есть. Благодарные сердца, чтобы мы были благодарны, чтобы мы были культурны, цивилизованы, чтобы не были какие-то хамские или какие-то, не критиковали, не судили и так далее. Так вот, ибо они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленно их сердце. И последнее место, которое я хотел бы почитать, 1 Фессалоникийцам. 1 Фесс, 15 стих. «Смотрите, чтобы кто кому не воздал злом за зло, но всегда ищите добра и друг другу, и всем. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе». И еще раз мы встречаем: «Всегда радуйтесь». Про Бога я слышал с детства. Не знаю, сколько мне было лет, когда я принял эту коммунию, 7 или сколько, может, больше. И очень часто возле костела я жил недалеко и ходил в костел, и дошло до того, что, ну, просто я был там. Мам, говорю, можешь ты мне дать там рубль или 20 копеек, не помню. Сходи в церковь, ну, в костел, если сходишь, дам. Мам, зачем мне ходить там? Ну, мама не смогла объяснить, зачем мне туда ходить. Ну, Боженька любит таких, она мне говорила, которые ходят. И потом, когда я подрос, я немножко выпивал, и один раз выпил и взял велосипед и стал кататься по залу. Конечно, зал был всегда, костел был открыт, и там не было никакой места, никакого служения, и я ездил. Мне все можно. Ну, такое вот подростковая такая неразумность и бесстрашие такое, да. Я не горд, я очень-очень много потом плакал по этому поводу. Бог мне напоминал, просто очень много раз Бог стучался, и только в 27 Он мог достучаться до меня. Это не было один раз или два, или три. Он все время меня спасал. Я три раза тонул, если, может быть, кто не понял, не помнит. Я говорил, три раза тонул, и аварии были всякие на мотоцикле и на машине. Просто Бог берег меня, и мне есть за что благодарить Его. Я очень благодарен Его. И написано 18 стих, «За все благодарите, ибо такова воля Божья во Христе Иисусе». Бог хочет, чтобы мы благодарили и Его, и людей, как в этой заповеди. Пускай нас Бог благословит добрыми, благодарными сердцами. Если нам что-то сделали, ну, поблагодарим. Что-то сделаем для этого человека. Да подойдем, в конце концов, к этому человеку. И на самом деле тем исполним волю Божию. Бог хочет, чтобы у нас были благодарные сердца. Благодарные сердца побуждают нас благодарить Бога и людей. Оно дает нам свободу и счастье. Пускай Бог нас благословит в этом. Аминь.